Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Наша главная тема – смертный приговор Саддаму Хусейну приведен в исполнение. Бывший иракский диктатор был повешен в Багдаде сегодня утром. Вы также услышите нашу традиционную рубрику «Business Week», обзор американских еженедельников и авторскую передачу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, бывший диктатор Ирака Саддам Хусейн повешен сегодня утром в Багдаде. Он был приговорен иракским судом к смертной казни за преступление против человечности. В связи с казнью в стране приняты беспрецедентные меры безопасности. Как сообщается, Хусейна казнили в штаб-квартире военной разведки Ирака в Багдаде. Все это время место казни держалось в тайне. Ряд мировых лидеров, противников смертной казни, ранее призывали иракские власти не приводить приговор в исполнение. Сегодня, уже после известия о приведении смертного приговора в исполнение, президент США Джордж Буш заявил, что казнь Хусейна – пример справедливости, в которой иракцам было отказано при его режиме. Министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккетт сказала, что бывший диктатор, цитирую, «заплатил по своим счетам». МИД Франции назвал казнь, опять же цитата, «решением властей Ирака» и призвал иракский народ к примирению и единству. Руководители правозащитных организаций «Международная амнистия» и «Human Rights Watch» осудили случившееся и подчеркнули, что процесс по делу Хусейна и его приближенных проходил с существенными нарушениями. Российская реакция на казнь бывшего иракского диктатора такова. Официальный представитель МИД России заявил, что казнь Хусейна может привести к дальнейшему обострению конфликта в Ираке. Цитирую по агентству «Интерфакс». «Россия принципиально выступает против применения смертной казни, независимо от мотивов принятия соответствующих судебных решений. К сожалению, призывы представителей различных государств и международных организаций к иракским властям воздержаться от высшей меры наказания остались неуслышанными». Глава Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов считает, что казнь Хусейна приведет к эскалации военных действий в этой стране. Опять же, цитата по агентству «Интерфакс». «Приведенный в исполнение смертный приговор в отношении Хусейна лишь разожжет огонь гражданской войны в Ираке. Более того, это даст начало новому витку джихадизма». Несколько депутатов Государственной Думы России назвали казнь Хусейна ошибкой. Такова российская реакция. О последствиях казни Саддама Хусейна для развития политической ситуации в Ираке и арабском мире в целом мой коллега Андрей Шары побеседовал с главным редактором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным и обозревателем радио «Свобода» Ириной Лагуниной.
Как изменится ситуация в Ираке после казни диктатора? Мой вопрос к главному редактору радиостанции «Свободный Ирак» Сергею Данилочкину.
Это вопрос, на который практически невозможно ответить. Это из серии «Гаданий на кофейной гуще». Первый сценарий – ничего не изменится, все будет продолжаться так, как оно и есть. Для большинства иракцев казнь Саддама Хусейна – это всего лишь одна из составных частей некой цепочки событий. С мыслью об этой казни они уже давно смирились. Ничего это в их жизни не изменит. Миллионных демонстраций на улицах ожидать вряд ли придется. Второй сценарий связан с тем, что это будет своего рода политическим толчком к дальнейшему витку насилия в стране. Разные силы заинтересованы в этом, однако им просто необходим некий импульс. Вот это и будет таким импульсом. Саддам Хусейн уже давным-давно не является активным игроком на иракской политической сцене. Все ссылки на него – это лишь просто для оправдания действий тех или иных групп.
Ирина Лагунина, я читал несколько заявлений влиятельных американских экспертов. Все они сходятся во мнении о том, что Саддам не является главным фактором дестабилизации. И если он и символ сопротивления, то только моральный, только для части тех, кто сопротивляется. Больше американские эксперты говорят о иранском и сирийском факторе.
Ну, это действительно так, что Саддам не играл какой-то роли, хотя он пытался последнее время, после того, как была возрождена партия Баас, он пытался встать во главе этой партии, и это было заметно по его поведению, прежде всего, в суде. Если в начале процесса он пытался кричать, он пытался срывать ход суда, то в последнее время, по крайней мере, после возрождения партии Баас, Саддам Хусейн выступал с такими общегражданскими, общеполитическими заявлениями, заявлениями, с призывами к национальному согласию, к примирению. То есть он пытался вновь стать лидером хотя бы той небольшой части суннитского общества, которое готово вновь вступить в партию БАС. У него не хватило на этого времени физически. Что же касается иранского и сирийского присутствия, да, конечно, и то, что Верховный суд поддержал изначальное решение суда и само исполнение приговора, показывает на самом деле, кто в стране хозяин. А хозяин – шииты. Параллельно с этим процессом, в результате которого был вынесен смертный приговор о массовых убийствах в шиитской деревне Аль-Дуджайл, шел еще один процесс по поводу того, что Саддам Хусейн применял химическое оружие и, собственно, вел политику геноцида против курдов. Ну, казалось бы, было бы логично задержать исполнение приговора до того, по крайней мере, пока процесс по курдскому делу не завершится, да, чтобы каким-то образом в стране создать вот этот климат национального примирения. Но вот курды этого не получили теперь. Это, во-первых, показывает, что шииты абсолютно доминируют в политической жизни, а во-вторых, показывает, что, ну, в общем, о курдах никто и не заботится, и никому они не интересны, и это только усилит центробежные силы.
Казненный диктатор в арабской политической традиции, или, может быть, в иракской политической традиции и социальной традиции, насколько это символическая фигура?
Тема человека, погибшего за некие идеалы свои или за то, что, во что он верил в конечном итоге, это всегда очень импонирует последователям. В ситуации с Саддамом Хусейном, конечно, кто-то попытается разыграть эту карту. Сейчас большинство населения уже считает это решенным вопросом. Если мы имеем в виду нечто подобное, скажем, паломничеству к месту гибели Гитлера, конечно, найдутся люди, которые придумают такое место и будут ходить. Но это будет очень ограниченная группа людей, связанная прежде всего кровными узами с Саддамом. В современной истории Ирака любое смещение с власти предыдущего властелина заканчивалось кровавым уничтожением этого властелина, если могли, и потом довольно сильной резней. Это просто лежит в линии общего развития событий за последние, скажем, там, я не знаю, 6-7 десятков лет. Это вот опасная тенденция.
А если говорить о том, будет ли он выступать в качестве как бы мученика, да, вот с мусульманской традиции мученика, человека загубленного, то тоже, скорее всего, нет. По одной простой причине. Саддам последние годы своего правления, вернее, после 91 года, после войны в Кувейте, Саддам действительно попытался восстановить отношения с арабскими государствами, которые все осудили кампанию 90-91 года против Кувейта. Он попытался это сделать, он попытался прежде всего через поддержку палестинского движения. Он выплачивал 25 тысяч долларов семьям террористов-самоубийц в Палестине. Но, тем не менее, он не стал частью арабского мусульманского лидерства, да, мусульманского движения. Он все-таки остался светским правителем до конца.
Коллеги, давайте попытаемся сменить оптику на несколько минут. Что такое казнь Саддама Хусейна для всего процесса политического на Ближнем Востоке последнего, скажем, десятилетия? Это точка в конце предложения, это конец этапа, конец периода, конец эпохи. Что это такое, Сергей?
Ну, безусловно, это конец эпохи, конец эпохи вот этого самого конкретного диктатора, конец эпохи страха перед страной, которой он руководил и которой он правил, и над которой он издевался, в конце концов. Для Ирака это своего рода определенная, что ли, тоже точка в достаточно серьезной, длительной, болезненной главе истории этой страны.
Ну, я бы сказала еще с региональной точки зрения, что это тоже точка. Исчезла с карты Ближнего Востока еще одно светское государство, фактически, с казнью Саддама Хусейна. Не хочется говорить это применительно к Саддаму, настолько он был одиозной, зверской, жестокой фигурой. Но, тем не менее, это был светский правитель. Именно из-за этого Соединенным Штатам и Европе, которая, кстати, выступила абсолютно против этой смертной казни, это конец, определенная точка внятной политики. Все-таки против Саддама было легко воевать, это был внятный политик, там были понятны политические цели, были понятны методы, которыми можно было бороться с этим диктатором. Намного сложнее теперь будет пытаться разобраться все-таки в сплетении конфессиональных элементов, конфессиональных интересов, различных толкований ислама, которые просто растут как грибы после дождя.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с главным редактором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным и обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Мы вернемся к этой теме после краткой сводки новостей. В Москве сейчас 12 часов 16 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень на волнах «Радио Свобода». Главные новости на этот час.
Радио «Свобода».
Новости.
У берегов Индонезии затонул паром, на борту которого находились сотни людей. В Москве сегодня продолжаются переговоры об условиях поставок российского газа в Белоруссию. Парламент Киргизии принял новую редакцию Конституции, расширяющую полномочия президента. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Писатель Валентин Аскотский, гость программы «Лицом к лицу».
Передача «Формула кино. Итоги уходящего киногода» подведет критик и социолог Даниил Дондурей.
Лучшие журналы России. В дайджесте программы «Читаем журналы» за 2006 год.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Еще раз напомню, главная тема нашей программы – казнь Саддама Хусейна. Саддам Хусейн казнен сегодня утром в Багдаде. Смертный приговор приведен в исполнение рано утром, около 6 часов утра по местному времени. О судьбе Саддама Хусейна, времени его правления, он возглавлял Ирак 24 года, рассказывает мой коллега Андрей Бабицкий.
Саддаму Хусейну было 69 лет, и он правил Ираком с 1979 года по 2003. Он родился в семье пастуха в Тикрите. У Хусейна было несчастливое детство. Поссорившись с отчимом, в 10-летнем возрасте он сбежал в Багдад, где жил с дядей. В 1957 году под воздействием популярных в арабском мире революционных идей президента Египта Гамаля Абдаля Насера, он вступает в революционную партию Баас. В 1959-м он принимает участие в неудавшейся попытке свержения премьер-министра Ирака. После этого Хусейн вынужден бежать в столицу Египта Каир, где изучает право. По возвращении в Ирак он попадает в тюрьму. После этого начинается его стремительная карьера в Баас. Он быстро поднимается по партийной лестнице и в 1979 году становится президентом Ирака. Население ожидало, что придя к власти, новый лидер начнет развивать различные социальные программы, включая равные гражданские права для женщин. Но правилом всех 24 лет его президентства стало лишь постоянное нарастание варварства и жестокости. В течение 8 лет, начиная с 80-го, Хусейн ведет бесплодную войну с Ираном. Гибнут сотни тысяч человек с обеих сторон. В 90-м году он вторгается в Кувейт. Это первая война в Персидском заливе. Кувейт освобождают союзные вооруженные силы, возглавляемые США. В Ираке развернуты масштабные репрессии против инакомыслящих. В 88-м массовые убийства иракских курдов. Иракские вооруженные силы используют ядовитый газ во время атаки на курдский город Халабджа. В 91-м, по окончании войны с Ираном, Хусейн жестоко подавляет восстание на курдском севере, шиитском юге и центре страны. По некоторым данным, количество жертв составило несколько десятков тысяч человек. Советник по национальной безопасности Ирака Муафака Аль-Рубаи был поражен бессердечием Хусейна, когда посетил его в тюрьме в декабре 2003 года.
Я был очень зол после встречи. У него нет никакого раскаяния в тех преступлениях, которые он совершил против иракского народа. Этот человек не раскаялся. Он чистое зло.
В течение 90-х Хусейн бросает вызов западным властям. Разведданные указывают на то, что в стране тайно ведется разработка оружия массового поражения. Объем данных о создании оружия массового поражения возрастает, и после терактов 2001 года в Нью-Йорке президент Буш принимает решение о вторжении в Ирак с целью не допустить использования этого оружия. 19 марта 2003 года Джордж Буш объявляет о своем решении.
В этот час американские вооруженные силы и силы коалиции находятся на ранней стадии военной операции по разоружению Ирака, освобождению его народа и защите мира от серьезной опасности. По моему приказу, силы коалиции наносят сейчас удары по военным целям, чтобы подорвать способность Саддама Хусейна вести войну. Это начало широкой совместной кампании.
Иракские вооруженные силы были быстро повержены, и Хусейн бежал из Багдада. В декабре 2003 года он захвачен, его находят в подземном убежище. Хусейн был женат 3 раза и имел 6 детей.
Мой коллега Андрей Бабицкий о жизненном пути Саддама Хусейна. Еще одно интервью о ситуации в Ираке и о тогда еще возможных последствиях возможной казни Саддама Хусейна мы записали накануне. Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с заместителем директора Института востоковедения Владимиром Исаевым.
Насколько был связан процесс над Саддамом Хусейном с ситуацией в Ираке?
Иракцы попали в ту ловушку, в которой они оказались еще с тех времен, когда они учились партийному строительству и общественному строительству во многом у Советского Союза. И, судя по всему, их подвиг пример, когда большевики расстреляли царя как символа, так сказать, белого движения. И действительно, тогда, в те времена, белое движение, в общем-то, не смогло обрести какого-то лидера, который мог бы возглавить все это движение, которое существовало тогда на территории России. Но то, что было хорошо столько лет тому назад, несколько десятилетий, сейчас уже, в общем-то, не играет.
Партия Баас, сторонники бывшего президента Ирака, это сунниты. Насколько сильны позиции Баас и среди суннитов, и, соответственно, суннитов среди всех остальных участников нынешней ситуации?
Статистики, естественно, официальной нет, и можно только догадываться. К сожалению, власти многонациональных сил и власти, которые находятся сейчас во главе Ирака, они избрали тот путь, который приумножил сторонников этой партии. После того, как был свергнут режим Саддама Хусейна, был принят закон, что тот, кто был членом партии Баас, он не имеет права занимать никакой государственный пост. И, следовательно, скажем, многие офицеры тем самым оказались без работы. Их сейчас не берут на госслужбу, ни в полицию, ни в армию, никуда. И эти люди ничего не умеют делать, как обращаться с оружием. Армия Ирака развалилась, и естественно, что многие ушли из этой армии с оружием. Теперь это оружие достается из загашников. Они начинают же действовать по такому принципу, что солдата без ружья кормить надо, а солдат с ружьем сам себя прокормит. Вот они занимаются похищениями людей, грабежом различных лавочек, магазинов, и определенная часть среди них, убежденные баасисты, они действительно борются против иностранного присутствия на территории страны, и, естественно, среди практически всех суннитов есть еще чувство обиды, потому что страна явно разваливается, и если она развалится на какие-то составные части, прежде всего я имею в виду курдскую, шиитскую и суннитскую, то получится, что как раз сунниты окажутся без источников нефти, которые могли бы им гарантировать в дальнейшем на территории возможной автономии, а к этому пока явно идет, которые позволили бы им нормально существовать.
В случае ухода американских и прочих иностранных войск из Ирака, нынешнее правительство, сможет ли оно контролировать ситуацию?
Ситуация в Ираке сейчас такова, что одномоментный вывод иностранных войск невозможен. Сейчас, на мой взгляд, единственный выход для многонациональных сил – это находиться там до тех пор, пока новый режим не будет обладать более или менее эффективными полицейскими силами и силами безопасности и более или менее армией, которая может решить внутренние проблемы.
Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с заместителем директора Института востоковедения Владимиром Исаевым о ситуации в Ираке. В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор американских еженедельников. Его подготовила Елена Архипова.
Россия никогда не стеснялась использовать свои богатые энергоресурсы в качестве инструмента политического давления на страны, зависимые от поставок топлива. Через год после кризиса в переговорном процессе с Украиной аналогичная ситуация возникла с другой бывшей Советской Республикой – Белоруссией, пишет «Тайм». По мнению некоторых аналитиков, на этот раз планы Путина не ограничиваются простым повышением цен на газ. Его цель – вынудить Лукашенко согласиться на введение рубля в качестве единой валюты и в конечном счете включить Белоруссию в состав России. Чтобы осуществить экспансию и войти в историю как первый лидер, объединивший славянские народы на постсоветском пространстве, Путину не придется прибегать к военной силе. Его предшественникам, Горбачеву и Ельцину, такое не снилось. Кроме того, аннексия Белоруссии может создать условия, при которых Путин легально останется в Кремле еще на неопределенный срок. Он станет президентом нового государства, которому, естественно, потребуется новая конституция, что позволит Путину быть избранным на первый срок. А это гораздо лучше, чем изменять действующий основной закон Российской Федерации и баллотироваться на третий. Возможно, подобные размышления не более чем фантазии восточных славян, которые за долгие годы привыкли во всем видеть подвох. Но в случае подобного развития событий Лукашенко останется только ввести в стране чрезвычайное положение и укрепить свою и без того неограниченную диктатуру. Он может также обратиться к мировому сообществу с просьбой оказать гуманитарную помощь, чтобы не быть замороженным в собственном дворце. Если же Лукашенко подчинится Путину, то последствия станут непредсказуемыми. Белорусы нуждаются в топливе, но и ценят свою независимость. Так что, какой бы ни была погода в Минске в новогоднюю ночь, впереди страну ждут горячие дни, пишет «Тайм».
Ньюсвик публикует статью, посвященную памяти 38-го президента США Джеральда Форда, скончавшегося в прошлый вторник. Он вступил в должность в трудные для Америки времена. Как писал Генри Киссинджер в своей книге мемуаров «Годы обновления», к концу своего президентства Форду удалось вырвать американскую внешнюю политику из мясорубки Вьетнама и Уотергейта. Джеральд Форд за относительно недолгое время заложил основу дружественных отношений с государствами, готовыми к сотрудничеству. Соединенными Штатами. В конечном счете это привело к триумфальной победе в холодной войне с СССР. По мнению еженедельника, самым значимым и недооцененным современниками достижением Форда стало заключение Хельсинских соглашений. «Много церемоний и мало смысла», писал в то время журнал Newsweek, но подписанный в столице Финляндии заключительный акт вынудил Москву хоть и формально взять обязательство соблюдать права человека. Эти договоренности повлекли за собой создание диссидентских движений в Восточной Европе, самыми известными из которых стали «Хартия 77» в Чехословакии и «Хельсинская группа по правам человека в СССР». Их деятельность, в конце концов, привела к распаду советского блока. Джеральд Форд был сильным и достойным человеком, а уроки, которые он преподал, весьма актуальны и сейчас, заключает Newsweek.
Самый авторитетный кинопродюсер Стивен Спилберг готовится нанести удар по телевизионным реалити-шоу. Станет ли он победителем? Этот вопрос обсуждает Newsweek. Вместо уже надоевших и пошловатых программ Спилберг предложил вынести на суд телезрителей оригинальные короткометражные фильмы. Авторы, получившие плохие отзывы, выбывают из конкурса. Такая форма общения со зрителем поможет американцам критичнее относиться к тому, что показывают на экране. Кроме того, сам продюсер, уже получивший свой «Оскар», будет иметь возможность посмотреть новых режиссеров и актеров для будущих работ. Это не новая идея, и она очень проста. Впрочем, как и все гениальное, отмечает Newsweek.
Обзор американской прессы подготовила Елена Архипова. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Напомню вам, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет Дмитрий Волчек. Основные темы итогового выпуска – это, конечно, казнь Саддама Хусейна, а также «Белоруссия больше не будет получать российский газ по льготным ценам», в Ашхабаде выбирают наследника Туркменбаши, Генпрокуратура использует дело Литвиненко для новых обвинений против руководства ЮКОСа. Эти и другие темы в программе «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком сегодня в 7 часов вечера. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите рассказ о главных экономических событиях недели в традиционной рубрике «Business Week», историю Запада и Востока на тему Нового года, как в Польше выбирают подарки. Ну а завершит субботний выпуск программы «Свобода в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Все это после краткой сводки новостей. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн казнен сегодня на рассвете в Багдаде. Саддам, свергнутый весной 2003 года войсками коалиции во главе с США, был приговорен иракским судом к смертной казни за преступление против человечности. У берегов Индонезии сегодня затонул паром, на борту которого находились сотни людей. Число погибших пока неизвестно. Причиной катастрофы, очевидно, стал сильный шторм. В Москве продолжаются переговоры об условиях поставок российского газа в Белоруссию. В пятницу встреча представителей «Газпрома» и белорусской делегации завершилась безрезультатно. В Приморье сегодня утром возобновились поиски вертолета Ми-2, пропавшего во вторник. На борту находились 3 человека. В Краснодарском крае задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 4 человек, в том числе 2 маленьких детей. Избирком Московской области отказался зарегистрировать список Союза правых сил на выборах в областную думу. Парламент Киргизии принял поправки к Конституции, расширяющие полномочия президента. В Чехии предъявлены обвинения российскому гражданину, устроившему драку на борту самолета, в результате чего авиалайнер совершил экстренную посадку в Праге. В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил, сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в Гальском районе. В иракском городе Куфа по меньшей мере 15 человек погибли при взрыве заминированной машины. Десятки человек получили ранения. В США начался 6-дневный траур по бывшему президенту Джеральду Форду. 2 января в Вашингтоне состоится церемония похорон. Это был краткий обзор новостей.
В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. На очереди наша традиционная рубрика «Business Week». О наиболее значимых событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, в пятницу на последних текущем году торгах достиг исторического максимума и превысил отметку 1920 пунктов. В целом, с начала 2006 года он вырос почти на 70%. Индекс РТС рассчитывается с учетом котировок акций 50 наиболее крупных российских компаний. В новом году, по оценке аналитиков, рост капитализации российского рынка акций будет продолжаться. Среди них и вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты. А российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денег, денежной ликвидности вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Совет Федерации России одобрил закон об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Согласно закону, амнистия капиталов в России продлится с 1 марта до конца 2007 года. Объем золотовалютных резервов России с 15 по 22 декабря 2006 года увеличился на 1,15% и достиг нового рекордного показателя 299 миллиардов 200 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала 2006 года золотовалютные резервы выросли на 64,2%, говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту, был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Российская банковская система в 2006 году по темпам своего развития опередила другие страны мира, увеличив свои активы на 37%, почти до 13,5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 510 миллиардов долларов или в 3,5 раза меньше объема активов крупнейшего банка мира, японского Tokyo Mitsubishi UFJ. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, продлила до 9 января 2007 года предложение о покупке акций американской металлургической компании «Орегон Стил». По планам она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции на сумму 2,3 миллиарда долларов. «Евраз Групп», помимо активов в России, владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития национальной технологической базы на период до 2011 года. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, общие расходы на выполнение предусмотренных документом проектов составят примерно 100 миллиардов рублей, в том числе чуть менее половины этих средств выделит федеральный бюджет.
Эта программа имеет особое значение, и особое ее значение состоит в том, что она, по сути, служит тем инструментом, который позволяет перевести фундаментальные разработки, чем всегда славилась Россия, в режим промышленных технологий. То есть позволяет, по сути дела, закрывать по самым чувствительным направлениям технологический разрыв, который существует на сегодняшний день в нашей промышленности, и обеспечить стык, смычку между высокой наукой и непосредственным промышленным производством.
Россия и Молдавия подписали протокол о завершении переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Теперь единственной страной, с которой у России сохраняются нерешенные вопросы в рамках двусторонних переговоров о присоединении страны к ВТО, остается Грузия. Также еще не подписано соглашение с Гватемалой, Коста-Рикой и Сальвадором, однако все необходимые договоренности с ними уже достигнуты. В целом, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушнеренко, вступление России в ВТО выгодно для национальной экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Доля российских граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократится в 2010 году до 10,9% общей численности населения страны, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. В 2006 году этот показатель составляет 15,9%. Средняя заработная плата в России в 2010 году увеличится примерно в два раза по сравнению с нынешней до 19 700 рублей, а средний размер пенсии вырастет с 3 000 до 4 800 рублей. В частности, в 2007 году минимальный размер оплаты труда по планам увеличится с нынешних 1100 до 2000 рублей с 1 сентября, а индексация пенсий будет проведена дважды. Об этом председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Пенсии в следующем году будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей, но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно. Более чем на 1200 рублей вырастут пенсии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, например.
Российский фонд федерального имущества начал принимать заявки на участие в аукционе по продаже 25,5% акций авиакомпании «Сибирь», принадлежащих государству. По планам аукцион состоится 14 февраля 2007 года. Начальная цена пакета составляет 2 миллиарда 885 миллионов рублей. «Сибирь» – крупнейшая региональная авиакомпания России. В 2005 году она увеличила перевозки пассажиров на 12% до 4 миллионов 200 тысяч, уступив только компании «Аэрофлот», объем перевозок которой составил 6 миллионов 700 тысяч пассажиров.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю рассказывал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень», время нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз «История из Польши». Рождество в католической Польше отмечают почти 100% жителей, и предпраздничная покупательская суета давно стала одним из главных атрибутов этого времени. О том, как поляки выбирают подарки, что дарят взрослым и детям, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В нынешнем году некоторые торговые центры начали предлагать подарки к Рождеству уже в начале ноября. Одни этим недовольны, мол, теряется магия праздников, другие, наоборот, радуются тому, что есть, по крайней мере, время выбрать как следует подарок. Я высматриваю заранее, что кому подошло бы на праздники. Захожу по дороге с работы в разные магазины и выбираю. А потом уже ближе к Рождеству и покупаю. До сих пор все получалось как надо. Говорит клиент одного из варшавских торговых центров. Его приятель добавляет. Ищу сыну что-то наподобие бронетранспортера, но вот уже 3 дня не могу найти. Хорошо, что еще есть время, потому что если что-нибудь другое куплю, будет небольшое разочарование. Что покупают поляки в подарок на Рождество? В последние годы все чаще в качестве подарка выбираются книги.
Для детей есть множество великолепно изданных книг, сказки всевозможные, и это не так дорого. Если вы знаете литературный вкус того, кому будете дарить книгу, мы найдем конкретного автора и произведение. Если нет, можно выбрать что-нибудь нейтральное. Вот, например, энциклопедия запахов, пословицы. Есть из чего выбрать. Взрослые покупают чаще всего парфюмерию, и здесь тоже есть из чего выбрать. Одна из фирм к нынешнему Рождеству предлагает даже аромат, который вызывает у пользователя чувство счастья. В прошлом году поляки потратили на рождественские подарки около 3 миллиардов долларов. Эти деньги мы потратим прежде всего на косметику. Косметические товары купит каждый второй поляк. Далее идут одежда, электротехника. Достаточно высоко в этом списке находятся также игрушки. А что варшавяне не хотели бы получить в подарок на Рождество? По результатам мини-опроса в центре польской столицы, наиболее нежеланный подарок – это, как ни странно, деньги. Деньги не хотела бы, чтобы мне подарили. Ведь это значит, что кто-то не захотел подойти с сердцем к выбору подарка. Деньги, это я бы сказал, никакой подарок. Мол, возьми и до свидания. Мне не хотелось над подарком подумать. Носки не хочу получить и вообще никакой одежды. Обычно вечером в сочельник, в канун Рождества, польские дети, которые надеются найти утром подарки под елкой, оставляют на столе комнаты, в которой стоит елка, стакан молока и печенье, для того, чтобы ими смог подкрепиться святой Миколай, то есть Санта-Клаус, а также несколько морковок для его оленей. Работать польским святым Миколаем очень нелегко, рассказывает пан Антоний, который перед Рождеством уже много лет подряд превращается в самого желанного гостя детей. Подбежал однажды какой-то маленький мальчик, и как схватит меня за бороду, как потянет. Борода, конечно, отклеилась, а он как закричит: «Смотрите, Миколай не настоящий». Спрашивают дети, женат ли Миколай. Если он приезжает на ленях, то где они в данный момент? Где он делает столько подарков и так далее? Для каждого ребенка нужно найти время, спросить, вел ли он себя хорошо. И лучше всего, если получается сделать так, чтобы ребенок сам себе что-то пообещал. Например, лучше учиться или больше не вставлять заколки для волос в розетку.
Попадания спинок до контактов.
А что, если святой Миколай немного ошибается? Принесет, например, два одинаковых подарка или подарок неподходящего размера? В Польше все более распространенной становится замена таких подарков. В некоторых многоквартирных домах, доступ куда закрыт для посторонних, нежеланные подарки выставляют на лестничную клетку, так, чтобы сосед мог поменяться, если у него есть чем. Все чаще, однако, подарки просто меняются в магазинах. В борьбе за клиентов многие торговые сети идут на это. Продавец одежного магазина. Бывает иногда, что кто-то выбрал неподходящий размер, ошибся и хочет вернуть покупку. Конечно же, в такой ситуации мы идем навстречу. Поэтому случается, что подарки дарят вместе с чеками. Некоторые магазины, однако, меняют их уже даже без чеков. Может так случиться, что чек просто выбросили. Но и здесь есть выход. Копию можно найти в нашей компьютерной системе. Это возможно. Говорит продавец магазина с сувенирами. Между тем, католическая церковь призывает поляков задуматься прежде всего над духовным значением праздников. Отец Ян. В духе веры, надежды и любви должны проходить праздники, так, чтобы каждый мог открыть их смысл, то есть увидеть в другом человеке человека.
Другим человеку человека.
Необычный подарок приготовили в нынешнем году полякам и политики. Депутаты правящей партии «Право и справедливость» записали альбом с несколькими польскими рождественскими песнями – календами. Вот как одну из самых известных календ поют политики.
Дзисяй Бетлеем, весела новина.
А вот версия церковного детского хора. Календы в собственном исполнении – это также лучший подарок родителям от детей. Празднование Рождества в польской семье без этого обходится редко.
Ой, малюшки, 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 як оленка вицка, альбо литес якобы, якобы, кавалечек смыцка.
Ли-ли-ли. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 12:45. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн казнен сегодня на рассвете в Багдаде. У берегов Индонезии затонул паром, на борту которого находились сотни людей. В Москве сегодня продолжаются переговоры об условиях поставок российского газа в Белоруссию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» завершает авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В сегодняшней программе мы будем говорить о Снегурочке и Деде Морозе, персонажах вымышленных, но раз в год обретающих живую плоть и кровь. Удивительно, что в наше время такое прагматичное и бедное на чудеса, мы безо всякого усилия и всерьез верим, что Новый год наступает именно в ночь на 1 января. Прощаемся с прошлым, загадываем желание на будущее. Возможно, происхождение этой уверенности таится в детстве, когда чудо перемены подтверждалось настоящим сказочным способом – появлением подарков под елкой и приходом Деда Мороза со Снегурочкой. Но действительно ли российский Дед Мороз – это переобутые валенки Санта-Клаус, святой Николай Мирликийский, Николоугодник в русской традиции? За разъяснениями я обратилась к старшему научному сотруднику Института мировой литературы Российской академии наук Елене Миненок.
На мой взгляд, российский Дед Мороз не связан с европейским Санта-Клаусом. Это фигура мифологическая, которая постепенно превратилась в фигуру игровую. Это очень типично, когда какой-то обряд и явление начинает терять магические функции, оно начинает приобретать игровые функции. И Дед Мороз оказался такой нейтральной фигурой, которая очень хорошо ложится на традиционный менталитет, на сознание. И, конечно, подготовлена культурными предпосылками, которые развивались раньше. Этот образ также использовался и в сказке «12 месяцев». Не случайно зимние месяцы представлены такими могучими стариками. И он оказался принят абсолютно разными возрастными группами, начиная от пожилых людей, заканчивая малышами, которые все ждут Деда Мороза.
Каков его архаический прообраз? То есть был у него прообраз, откуда он взялся в сказках? Я помню, там есть Морозка, есть действительно такие персонажи. В лесу, как правило, они живут, или в колодце они живут. А был ли персонаж вот такой живой, может быть, ряженый?
Конечно, фигуры близкие к вот такому образу Деда Мороза. Морозка есть в сказке. Что касается других жанров фольклора, то тут конкретного персонажа такого вы не найдете. Но абсолютно все погодные явления – они персонифицируются в фольклоре. И, безусловно, мороз и в народных заговорах представляется как некое существо. Специальную ритуальную еду готовили на крещенские морозы, выставляли за окно и говорили: «Мороз, мороз, приходи со мной кашу есть». Что постепенно забылось в сознании, но сохранилось в пословицах, сохранилось в каких-то вот таких маленьких ритуальных формулах. Поэтому, если мы напрямую будем смотреть, стоял ли за морозом какой-то реальный мифологический персонаж, к сожалению, славянская и русская мифология, она дает какие-то обрывочные, такие косвенные признаки. То есть прямого персонажа, такого яркого мифологического персонажа в наше время не сохранилось. Поэтому нельзя сказать «да» или «нет» однозначно.
То есть тот Дед Мороз, который у нас появился, это некий синтез того европейского, то есть взяли такие европейские за основу, и он приобрел некие характерные национальные черты.
Но я бы не сказала, что взяли европейские за основу, скорее взяли за основу литературный персонаж, который попал в литературу посредством сказки, через сказку «Морозко». Потом он усилился Островским. У него нет одного источника. Это всегда слияние многих традиций, многих влияний. А как персонаж Дед Мороз – это, безусловно, явление городской культуры, традиционные балы, карнавальные элементы, которые обязательно включались в новогодние празднества. И, безусловно, влияние влияние сказки, влияние Островского, вот создание этого персонажа, который удовлетворил совершенно разным социальным слоям, и он был нейтрален, то есть он не носил на себе никакой христианской нагрузки. Это такое некое воплощение нашей мечты. Мне кажется, даже не случайно был выбран дедушка, потому что если мы посмотрим структуру семьи, то вот такой вот образ абсолютно безобидного, безвредного, неагрессивного существа, скорее всего, это такой вот добрый дедушка. Обязательно к нему прикладывалась Снегурочка. Как мне кажется, вот это некий такой баланс. С одной стороны, старый дедушка, с другой стороны, молодое юное существо, Снегурочка, которое показывает и теплоту взаимоотношений, абсолютно исключает эротический элемент. Они нейтральные, они дополняют друг друга. Как казалось бы, сочетание несочетаемого. Но с другой стороны, с точки зрения традиционного менталитета, это очень типологично, когда старость приравнивается к молодости. Это возрастные группы, которые ближе всего находятся к черте жизнь-смерть. То есть средний возраст оказывается противоположен. А поскольку Новый год – это всегда ожидание нового, то есть это смерть, с одной стороны, одного года, с другой стороны, рождение Нового года, то эта пара, она, конечно, символизирует вот это начало, с одной стороны, смерти, с другой стороны, жизни. Мне кажется, что восприятие возраста и восприятие таких важнейших категорий, как старость и молодость, в славянском мире и в мире европейском совершенно разные. В европейском мире существует очень целенаправленное ожидание вечной молодости. Ведь не случайно быть старым, быть некрасивым, быть беззубым в Европе и в Америке просто неприлично. Конечно, ни для кого не секрет, что мы в конце концов умрем, но очень часто в европейской культуре и даже на уровне обывательском смерть – это какой-то такой шок. То есть люди не ожидают, что в конце концов мы закончим жизнь так. У нас, у славян, совершенно другое отношение к смерти. Смерть, естественно. И вот это чередование жизнь-смерть – очень типично для культуры. Мы, с одной стороны, знаем, что кончается Новый год, но, с другой стороны, мы знаем, что будет нечто новое. Вот это не целенаправленное ожидание вечной молодости, а игра, чередование, смерть, жизнь. Вот это очень типично, это такие ключевые понятия для русской культуры, для славянской культуры. Вот это вот желание чередования, эта игра, она оказывается очень привлекательна для нашего сознания.
Трудно не согласиться с Еленой Миненок, хотя и страшновато. Но иначе чем объяснить увлечение россиян празднованием Нового года? И не один раз, а два или три, учитывая китайский календарь. И не менее удивительно появление Снегурочки, персонажа литературного, однако перешедшего в культуру общую, игровую. Объяснить происхождение этого чуда я попросила этнолога, ведущего научного сотрудника Института философии Российской академии наук Яна Чеснова.
Мне кажется, это эпоха, когда страшно ворвалась в жизнь европейских народов фольклор, превращающийся в образ жизни, в стиль, что ли. Ну, интерес к новогодней елке пробудил Гёте, упомянув ее в «Страданиях юного Вертера». Гномическая революция происходила где-то в середине XIX века. То есть Александр Николаевич был в курсе ведь всего этого. Он страшно начитан в истории и в фольклористике, в мифологии, как оказалось. Обратите внимание, что сказка, пьеса написана в 1873 году. Человеку 50 лет. Мне кажется, это критический возраст в жизни мужчины. Достиг признания. И вдруг вот такое. Вы посмотрите, вот, что делается после этого 73-го года. Это «Волки-овцы», «Поздняя любовь», «Богатые невесты» 876-й, «Бесприданница» 1879-й. Вот почему такая тематика? Я бродил по этому Щелыкову, очень много думал. Ну, конечно, играла роль ритуал проводов зимы, связанный с сожжением Костромы, соломенного изображения. Обязательно это играла роль сказка «Белоснежка и семь гномов». Нужно сказать, что вся эта эпопея, связанная с Дедом Морозом и Снегурочкой, она очень связана с земными процессами, то, что происходит на земле, цикличность этого сезона, которая подана талантливым авторам через страсть человеческие. Уход зимы, прилет птиц, там птицы играют огромную роль, поскольку птицы, ну, это мировое явление, птицы это души умерших. Умершие, может быть, приходили в виде того же мороза красного носа, тут можно его протащить к культу умерших, поскольку красный цвет в архаике, это цвет траура, это погребальный цвет.
Мороз в фольклорной традиции существовал как некое стихийное существо, и к нему обращались. Но ничего похожего на Снегурочку там вроде как бы и не было.
С Морозом целый фольклорный пласт такого эротического характера. Молодых на Руси вели ночевать ведь не в теплую часть избы, а в клеть. Говорили, пусть охладятся. Зимние холода наступают, это сезон свадеб на Руси. «Ой, мороз, мороз, не мороз меня, моего коня». Это же тоже эротическая песня. Этот Дед Мороз, как это делают люди, я просто не знаю, но это прозрение. Вот на этом посохе изображается ведь луна или бычья голова. Бык всегда лунное существо. Это как раз заменитель небесного мужчины, первого партнера женщины, который изображался аж в палеолитических пещерах лет 1020 назад, которые должны были стать партнерами земных женщин. Вот Мороз этот вот самый носитель эротики, мужской эротики. А со Снегурочкой кажется, что все-таки огромную роль сыграла гениальность Александра Николаевича Островского. И когда она появилась, эта пьеса, она ошарашила всех. То есть откликнулся Чайковский, Римский-Корсаков. Потом ее стали рисовать великие художники: Васнецов, Врубель, Рерих. Удивительно еще нужно упомянуть практически наших современников. Новогодние елки были у нас под запретом с 27 по 35 год. И мы вдруг в 35 году разрешили, даже пропагандировали. И сценаристами новогодней первой елки в Кремле, знаете, кто был? Лев Косиль и Сергей Михалков. И вот там они Деду Морозу сделали партнеру в виде Снегурочки. Происходит какое-то чудо, я считаю. Мы все работаем над этой мифологией. Народ ее делал не дочерью, а внучкой. Это очень важно, потому что рядом с детьми должен быть человек, близкий к ним по возрасту. Какое удовольствие подарить детям, исполнить их ожидания. Это же структуры нашего сознания. Но это глубокий смысл жизни. Они впрессованы в нас, если говорить юнгианским термином, это архетипы. Природа через идеальность женщины, через идеальную цельность ее тела сама становится идеалом. И об этом и говорит царь Берендеев, полна чудес. Природа. Значит, эта природа, то, что вне нас, она полна потенциалом благодати. И эта благодать приходит к нам из дикой природы, из леса, заснеженных просторов. Вот в чем чудо рождественских и новогодних праздников.
Оказывается, простодушная вера в новогоднее чудо берет свое начало даже не в детстве, а еще дальше, в глубине зимнего леса и человеческого сознания. Счастливого вам Нового года!
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Наталья Флоринская, редактор Андрей Шарый, ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Ее тема – черепно-мозговая травма, последствия и способы профилактики. Ведет передачу Ольга Беклемищева. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго, удачного вам дня.
Польша покупает в России примерно 2/3 всего потребляемого газа.
Белорусская сторона продолжает занимать деструктивную позицию.
Михаил Ходорковский заявил отвод всей ответственной группе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Форд был великим человеком.
Все знаете, что наш народ перед выходными днями все-таки любит отдохнуть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.